19-го расхищались богатейшие еврейские магазины даже в центре на Крещатике. Массивные железные ставни и запоры взламывались после упорной и продолжительной работы громил в течение получаса. Дорогие сукна, бархаты выбрасывались из магазинов и, как ненужная ветошь, расстилались под дождем на грязных улицах. Тротуар перед магазином ювелирных и серебряных изделий Маршака на Крещатике покрыт был выброшенными из него драгоценными вещами. Также из магазинов галантерейных, модных, валялись конторские книги, торговая переписка. В Липках, аристократический квартал, подверглись разгрому дома-особняки евреев барона Гинзбурга, Гальперна, Александра и Льва Бродских, Ландау и нескольких других. Вся роскошная обстановка этих домов была уничтожена, мебель поломана и выброшена на улицу, и также подверглась разгрому образцовое еврейское училище имени Бродского, совершенно разрушены мраморные лестницы и железные перила. Всего было разграблено около 1500 еврейских квартир и торговых помещений. Исходя из того, что почти 2/3 всей торговли в городе находилась в руках евреев, то РАУ исчисляет убытки вместе с домами богачей в несколько миллионов рублей. Собирались громить не только еврейские дома, но и квартиры известных либеральных общественных деятелей. 19-го епископ Платон совершал крестный ход по улицам Подола, где разгром был особенно силен, и увещевал народ прекратить бесчинство. Умоляя толпу пощадить жизни и имущество евреев, владыка несколько раз опускался перед нею на колени. Из толпы подскочил какой-то громила и с угрозой крикнул: «И ты за жидов!» Как все беспорядочно было на верхах власти, мы уже видели. Со стороны генерала Драке не было проявлено должной распорядительности для надлежащей правильной организации охраны. Войска были несоответственно разбросаны мелкими командами, масса лишних патрулей и люди часто стояли без дела. И вот в дни погрома поражало то несомненное для всех, близкое к попустительству бездействие, которое было проявлено и войсками, и чинами полиции. Полиция почти отсутствовала. Войска медленно двигались посредине улицы, деятельно обстреливая дома, из которых раздавались выстрелы, а по обеим сторонам улицы громились беспрепятственно еврейские магазины и квартиры. Один прокурор просил проезжающий казачий разъезд о защите громимых неподалеку магазинов. Казаки ответили, что туда не поедут, так как это не их участок. Но более того, ряд свидетелей получил впечатление, будто чины полиции и войска присланы не для рассеяния, а для охраны громил. В одном месте солдаты ответили: приказано смотреть, чтобы драки не было и чтобы русских не били. В другом солдаты отвечали: мы присягали Богу и государю, а не защищать тех, которые изорвали царские портреты и надругались. Офицеры же считали себя бессильными прекратить беспорядки, находя, что употребить оружие они могут лишь тогда, когда насильственные действия громил будут направлены против войск. Вот из дома выбежал избитый и окровавленный еврей, преследуемый толпой. Стоявшая тут же рота не обратила на это никакого внимания и спокойно направилась вверх по улице. Вот грабители ножками от столов в буквальном смысле убивали двух евреев. И тут же в 10 шагах стоял кавалерийский разъезд, спокойно смотревший на эту дикую расправу. Не мудрено, что простонародные голоса толковали и так: нам дана царская милость, позволено бить жидов 6 дней. И у солдат, сами видите, мыслимо ли это без дозволения начальства. Чины же полиции на обращенные к ним требования прекращать беспорядки возражали, что они ничего не могут сделать, так как вся власть перешла к военному начальству. Были и другие случаи. Толпа громил, бежала целый квартал под натиском пристава с револьвером в руке и с одним только городовым. А околоточный — надзиратель Остроменский с тремя городовыми и несколькими солдатами, даже не прибегая к оружию, защитил весь свой околоток от разгрома. У погромщиков не было огнестрельного оружия, у еврейских же юношей оно было. Однако, в отличие от Гомеля, еврейская самооборона не была хорошо организована. Хотя из многих домов стали раздаваться выстрелы членов самообороны, организованной как евреями, так и русскими для защиты первых, несомненно, были случаи, когда подобные выстрелы направлялись в войска и являлись актом мести за стрельбу их во время демонстрации предыдущих дней. Были случаи, когда евреи стреляли и в патриотические процессии, являвшиеся ответом на предшествовавшее революционное. Но эти выстрелы повели к печальным результатам. Нисколько не устрашая громил, они давали войскам формальное право действовать по инструкциям. Каждый раз, как только из какого-либо дома раздавались выстрелы, находившаяся тут же на улице воинская часть, нередко не разбирая, направлены ли пули в нее или в громил, давала залп по окнам дома, после чего толпа набрасывалась на тот дом и громила. Бывали случаи, когда некоторые дома подвергались обстрелу только потому, что громилы указывали, будто из домов этих стреляли. Бывало также, что сами громилы, взобравшись на лестницу дома, стреляли оттуда на улицу, чтобы вызвать ответный залп в воинской части и затем громить тот дом. А дальше хуже. Некоторые городовые и бывшие в наряде солдаты не пренебрегали товарами, выброшенными громилами из магазинов, и, подбирая, прятали их в карманы или под шинели. И хотя эти случаи были лишь редкими единичными явлениями, отмечен один городовой, который сам разбивал дверь еврейского магазина, и еще один ефрейтор. Ложные слухи об армейском грабеже разнеслись потому, что генерал Эверт в своем отделе города скомандовал отбирать у громил и с места погромов уносить вещи и товары на воинские склады, позже возвращенные под расписки еврейской общине. И так было спасено имущество на десятки тысяч рублей. Но что удивляться, если негодяй Тихоцкий, потерпев крушение в карьере, не только не принимал никаких мер к действиям полиции, узнав о начале погрома вечером 18-го, он только поздно вечером 19-го известил своих приставов телеграммами, не давал никаких указаний генералам из военной охраны, но и сам, объезжая город, спокойно и безучастно смотрел на происходившее, только говорил грабителям: «Расходитесь, господа», а те ободряли друг друга: «Не бойся, это он в шутку». А когда с балкона думы кричали: «Бейте жидов, грабь ломай», и толпа подхватила полицмейстера качать, Тихоцкий затем на крики «Ура!» отвечал поклонами. И только получив 20 октября от генерала Караса резкую угрозу, а управляющий генерал-губернаторской канцелярией предупредил, что Тихоцкому не миновать каторги, велел полиции принять решительные меры против погромов. Сенатор Турау и предал его суду. Еще один обиженный генерал из охраны города, Бессонов, стоял в толпе громил и мирно беседовал с ними. Громить можно, но грабить не следует. Громилы кричали «Ура!», и в другом случае оставался хладнокровным зрителем грабежа. Когда же один из громил крикнул «Убей жидов!», Бессонов в ответ одобрительно засмеялся. Одному доктору он якобы объяснил, что если бы он хотел, погром окончился бы в полчаса, но евреи приняли слишком большое участие в революционном движении и потому должны поплатиться. После погрома, в затребованном военным начальством объяснении, он отрицал приписываемые ему одобрительные разговоры о погроме, а что напротив тому, призывал жителей остановить погром. «Пожалейте нас, не доводите войска до действия оружием, до пролития своей же русской крови». К генералу Карасу текли непрерывные депутации. Требовали одни – удаление из города войск, другие – приказание действовать оружием, третьи, четвертые и пятые – об охране их имущества. Между тем, все 19 число бездействовала полиция, и воинские начальники плохо или бестолково выполняли распоряжение. С 20 октября Карас отдал распоряжение оцеплять и задерживать всех громил. Были произведены многочисленные аресты. В одном месте войска стреляли по громилам, убили 5, нескольких ранили. К концу 20-го погром был полностью прекращен, а поздно вечером слух о том, что евреи режут русских, привел жителей в полное смятение, ждали мести. Всего за дни погрома было, по приблизительному подсчету полиции, и часть пострадавших уносилась толпою, убито 47 человек, в том числе евреев 12, ранено 205, евреи из них третья часть. Турау заканчивает свой отчет выводом, что главной причиной еврейского погрома в Киеве была издавна существующая рознь между малороссийским и еврейским населением, обусловленная различием их миросозерцания. Ближайшим же поводом явилось оскорбление национального чувства революционными манифестациями, в которых видная роль принадлежала еврейской молодежи. Виновников глумления и надругательства над всем, что ему свято и дорого, простой народ видел в одних только евреях. Он не мог понять после дарованных милостей само революционное движение и объяснял его стремлением евреев добиться своей жидовской свободы. Неудачи войны, по поводу которых еврейская молодежь открыто выражала всегда живейшую радость, уклонение их от военной службы, участие в революционном движении, в ряде насилий и убийств должностных лиц, оскорбления войск, вызывало, несомненно, в простом народе раздражение против евреев. Вот почему в Киеве были случаи, когда многие русские, открыто предоставляя у себя приют беднякам-евреям, укрывавшимся от насилий, резко отказывали в нем молодым евреям. Писала об этом и газета «Киевлянин». «Несчастные евреи, чем виноваты эти тысячи семейств? На свое горе и несчастье евреи не удержали своих безумцев. Но ведь безумцы есть и между нами русскими, и мы не могли их удержать». Безумствовала революционная молодежь, а расплачиваться досталось пожилому и мирному еврейству. Так мы копали бездну с двух сторон. По одесскому же погрому мы имеем аналогичный и детальнейший отчет о ревизии сенатора Кузьминского. В Одессе и всегда революционно настроенной сотрясения проступили и нарастали уже с января, а взорвались 13 июня, независимо от пришедшего вечером 14-го на одесский рейд броненосца Потемкин. Весь день 14-го Одесса бурлила, большая молодежь, на этот раз и рабочая. Значительные толпы их стали насильственно прекращать работу на заводах и фабриках, толпа человек в 300 пыталась проникнуть в развесочную чая, произвела несколько выстрелов в околоточного надзирателя, удерживавшего толпу от вторжения, но была рассеяна залпом полицейского наряда.